Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS. Сегодня понедельник, 15 мая. Спасибо большое, что слушаете нас. Меня зовут Светлана Принцева. Со мной в студии сегодня для вас работает Виктория Станкеева. А что ждет вас в этой программе, расскажу прямо сейчас.
По городу расставили фортепиано, на которых каждый желающий мог сыграть хиты предыдущих конкурсов. И даже я не сдержался и сделал ставку на то, кто победит. Послушайте.
Завершился конкурс Евровидения, который от лица Украины проводила Великобритания. SBS является официальным вещателем мероприятия. На наших ресурсах вы могли посмотреть прямые эфиры и проголосовать. Ну а Михаил Комадовский лично побывал на финале и расскажет вам о своих впечатлениях. Также еще немного поговорим об озвученном на прошлой неделе бюджете. Сегодня о том, какие планы у правительства по чистой энергетике. Еще я позвоню иммиграционному агенту из Сиднея Надежде Сдельник, чтобы узнать главные изменения в иммиграционной сфере. После вчерашнего дня мамы мне захотелось поставить вам вот это интервью с Ириной Эдайра. Помните, она рассказывала о своей трюфельной ферме, но у нее есть и еще одна интересная история.
И когда я забирала его из детского дома, директор детского дома, знаете, она так вот очки так на нос немножко спустила, она говорит: «Ирина, вы же понимаете, что вы делаете? Вы берете ребенка, у которого в голове нет ничего. У него нет вообще ничего». И на тот момент мне просто, знаете, хотелось закрыть его дело, да, приведите мне ребенка, все, я просто вот прямо сейчас его запакую и увожу.
Ирина усыновила Артемку из российского детского дома, и мы послушаем ее рассказ об этом. Вы слушаете SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева. Лейбористы взяли на себя обязательство сделать Австралию ведущей в сфере производства так называемого экологически чистого водорода. В новом федеральном бюджете на специализированный фонд выделено 2 миллиарда долларов. Одновременно с этим критики предполагают, что от новой программы больше всего выиграет миллиардер Эндрю Форест, ведущий инвестор в сферу. Но министр энергетики отвергает подобные предположения. Подробности у Виктории Станкеевой и новостной службы SBS.
Миллиардер из горнодобывающей промышленности участвует в кампании по переходу Австралии к возобновляемым источникам энергии на новый уровень. Эндрю Форест возглавил движение за развитие передовой технологии так называемого «зеленого водорода», который производится с помощью экологически чистой энергии ветра, воды или солнца. В новом федеральном бюджете на 2023 год в этой сфере выделена значительная поддержка. Казначей Джим Чалмерс. Многие сходятся во мнении, что водород – это большой шанс для Австралии. Америка выделяет на эту сферу много грантов и субсидий, и канадцы, и европейцы так или иначе последуют их примеру. Правительство предоставит 2 миллиарда долларов для программы поддержки крупномасштабных водородных проектов с 2026 по 2027 год. Идея состоит в том, чтобы снизить стоимость производства зеленого водорода и ускорить переход страны к возобновляемым источникам энергии. Министр по вопросам энергетики и изменения климата Крис Боуэн надеется, что водород будет использоваться для хранения энергии и, в конечном итоге, экспорта ее на мировой рынок. Инвестиции в размере 2 миллиардов долларов в одну из наших ключевых отраслей будущего. Вот что это такое. Любой здравомыслящий человек согласится, что зеленый водород сыграет огромную роль в нашем будущем. Тони Вуд из Grattan Institute объясняет, как изменится ситуация с возобновляемыми источниками энергии в будущем. В настоящее время зеленый водород, получаемый из возобновляемых источников энергии, дороже, чем его производство из угля и газа. Но это изменится, поскольку проекты, о финансировании которых мы говорим, снижают стоимость производства. Но правительство отрицает предположение, что компания господина Фореста Fortescue Future Industry больше всех выиграет от новой программы правительства. Министр по вопросам энергетики и изменения климата Крис Боуэн. Я приветствую инвестиции Эндрю Фореста в зеленый водород. Да, он один из лидеров индустрии, но ему придется конкурировать со всеми остальными, чтобы получить государственную поддержку для своих проектов. Новая государственная программа является ответом на новый акт о снижении инфляции, принятый в США стоимостью 550 миллиардов долларов и предлагающий налоговые льготы, чтобы сделать производство водорода конкурентоспособным. Сол Гриффит из Reviewing Australia объясняет, как это работает. Почему закон о снижении инфляции так называется? Электрификация помогает в борьбе с инфляцией, ведь расширяя число источников энергии, вы устраняете риски неопределенности цен на ископаемое топливо. Помимо программы по поддержке производства экологически чистого водорода, федеральное правительство указывает на еще одну, новую меру, как на противодействующую инфляции. Речь идет о мерах по повышению энергоэффективности австралийских домов. Правительство предоставит более миллиарда долларов на недорогие кредиты на установку солнечных батарей и двойных стеклопакетов. Независимый сенатор Дэвид Покак согласен с тем, что эту возможность стоит использовать. Мы знаем, что электрификация – это огромная возможность для австралийских домохозяйств сэкономить деньги. Не просто получив разовую скидку в $500 на счета за электроэнергию, а ежегодно экономить $1000. Однако некоторые представители оппозиции настаивают на том, что ископаемое топливо еще надолго останется в экономике Австралии. Об этом говорит сенатор от национальной партии Мэтт Канаван.
В новом федеральном бюджете лейбористской партии не было бы профицита, если бы не очень высокие показатели горнодобывающего и сельского хозяйства, которые мы наблюдаем прямо сейчас. При этом ничего или почти ничего не возвращается обратно в регионы.
Репортаж Пабло Виналиса и Алекса Анифантиса для SBS News. На русский язык его перевела Лера Швец, озвучила Виктория Станкеева для SBS Russian.
Спасибо, Виктория, спасибо, Лера. И еще немного поговорим про бюджет, прежде чем закончим с этой темой. Иммиграция, этот раздел всегда присутствует в бюджете отдельной строкой. Чего ждать в этом году? Какие изменения вступят в силу с начала нового финансового года 1 июля? Об этом расскажет иммиграционный агент из Сиднея Надежда Здельник. Надежда у меня на связи. Надя, вам слово.
Спасибо большое, Светлана, что пригласили прокомментировать новые изменения. Да, 9 мая этого года правительство Австралии опубликовало свой первый полный бюджет после выборов 2022 года. И основные моменты бюджета можно разделить на несколько пунктов. Да? Самое главное, наверное, это то, что будет увеличена государственная пошлина, а также сборы. Плата за оформление визы будет увеличена правительством на 6-40% в зависимости от типа виз. То есть вот кого в основном это будет касаться, это коснется в принципе всех, как мы понимаем, и 6% — это значительное увеличение, особенно если мы смотрим, например, на партнерскую визу, которая уже стоит более 8 тысяч долларов. Но вот 40% — это будет касаться именно бизнес и виз инвестиционного потока. Поэтому такое значительное увеличение. Далее, мы знаем, что следующий уровень иммиграции, который уже прописан на 2023-2024 годы, составит 190 тысяч мест, из которых 137 100 мест выделено для потока квалифицированной иммиграции. Это хорошая новость, потому что мы понимаем, что фокус правительства сейчас направлен на квалифицированный поток, и для нас это такой важный знак, что мы можем активно сейчас клиентов приглашают на консультации, чтобы оценить их шансы на, например, профессиональную иммиграцию. Mm-hmm. Следующий момент, это, можно сказать, уже старая новость, но вот она официально с 1 июля вступает в силу. Это касается иностранных студентов. Мы во время ковида и вот до 1 июля этого года в Австралии для студентов было разрешено работать полный рабочий день. Но с 1 июля мы возвращаемся, можно сказать, практически на те старые рамки, но с небольшим увеличением. Теперь международные студенты смогут работать 48 часов в две недели.
Было 40, да?
Да, было 40 часов, теперь будет 48 часов, за исключением студентов, работающих в сфере ухода за престарелыми. Поэтому это очень важное изменение, так как многим нравилось работать полный рабочий день, но вот я разговаривала с несколькими своими студентами, они говорят, для нас это не особо важная новость, потому что, учитывая нагрузку в университете, мы так, в принципе, работали 2-3 дня в неделю. Поэтому очень важное изменение. Следующее изменение касается выпускников после учебы. То есть это касательно тех, у кого будет виза, temporary graduate visa под класс 485. Если они заканчивают определенный degree, то есть там будут выделены, какие major нужно будет пройти, тогда у них будет дополнительные 2 года права на работу после учебы. Это тоже существенное изменение, потому что мы знаем, что многие выпускники, получив 2-летнюю визу, они сразу не могут подать на skilled migration, и им нужно пройти определенный путь, чтобы добрать баллы для профессиональной миграции. Поэтому эти дополнительные 2 года, они существенно могут повлиять на их будущее в плане иммиграции.
Надежда, а известно приоритет вот здесь кому отдается?
Да, будут выделены определенные degree. Ну, то есть всегда это ориентир STEM, это science, technology, manufacturing, engineering, да. Но мы все-таки ждем последнего списка, чтобы уже мы могли более детально советовать. Далее, интересная новость касается программы английского языка для взрослых иммигрантов, AMEP, тоже такая очень известная программа, особенно она популярна среди тех, кто получает партнерскую визу, и у них далее предоставляется какое-то количество часов, они проходят эту программу, и полностью будет пересмотрена эта программа, потому что есть разные отзывы, есть положительные, есть негативные, но будет внедрена новая модель предоставления услуг с улучшенными результатами по английскому языку, с трудоустройством и возможным расселением для иммигрантов. Поэтому будет интересно посмотреть, как эта программа будет работать уже на практике. Можно сказать, тоже немножко старая новость, потому что она была объявлена несколько недель до анонсирования бюджета, но тоже я хочу ее затронуть. Это то, что будет предоставлен прямой путь к австралийскому гражданству для граждан Новой Зеландии. Тоже сейчас это частый запрос. Приходят клиенты с Новой Зеландии, с паспортом Новой Зеландии. Вот как это все можно ускорить? Вот, пожалуйста, будет специальная новая программа. Ну и самая главная новость — это то, что для тех, у кого виза 482-я, TSS, но их профессия находится в коротком списке, и мы знали, что у них никогда не было возможности получить постоянное резидентство. Данное ограничение будет снято. Для них будет предоставлен специальный путь, когда на основании спонсорства работодателя, это виза 186, они смогут подать на постоянную визу. Поэтому это существенное изменение, и многие даже не могут поверить, что наконец-то вот у них будет возможность подать на ПМЖ. И в рамках этой же программы стоит отметить, что у нас раньше был порог по зарплате минимальной, который работодатель обязан был выплачивать, он составлял 53 900 долларов в год. То с 1 июля данный порог будет составлять 70 тысяч.
Повыше.
Что в принципе, да, что в принципе справедливо, потому что вот за последние годы я уже не помню такой специальности, когда мы номинировали такую низкую заработную плату, потому что мы делаем срез рынка, и рынок показывает, что реальная зарплата должна быть выше, поэтому просто данный критерий, он отображает реальность, с которой мы сейчас сталкиваемся, с увеличением инфляции, у нас зарплаты тоже у некоторых растут, что очень хорошо. Но сейчас это уже в виде законодательства, то есть мы знаем, что это уже официальная информация. И большая новость — это то, что в рамках бюджета правительства также планируют выделить около 76 миллионов долларов, и данная сумма будет потрачена в течение 2 лет с целью увеличения ресурсов по обработке виз. Потому что, конечно, проблема по тому, как долго рассматриваются визы, она очень актуальная. И даже вот в этот месяц мы увидели огромные изменения. Например, вот в пятницу я подала на рабочую визу, и в конце дня мы уже получили номинацию.
Ничего себе.
Уже нам утвердили. Да, поэтому это большие изменения. Мы уже прям видим эти результаты. Хотя, опять-таки, это только с 2023 года официально должно вступить. Но вот уже сейчас очень быстро рассматриваются визы. Поэтому хорошая новость.
Угу. По спискам изменения уже какие-то есть или чего-то вы ожидаете?
Если мы говорим о списках профессий, конечно, мы ожидаем больших изменений, потому что, вот как я уже сказала, они хотят те специальности, которые были в коротком списке, дать возможность им перейти на постоянные визы. Но на данный момент у нас нет вот последних новостей по спискам.
Спасибо большое, Надежда. Очень важная
информация. Спасибо, Светлана.
Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Мы в прямом эфире. В эти выходные состоялся финал песенного конкурса «Евровидение», который проходил в Великобритании. Австралия, как известно, тоже участвует в этом европейском песенном конкурсе и вошла в десятку лучших, а СБС является официальным вещателем «Евровидения». Финал мы в Австралии могли посмотреть в прямом эфире в воскресенье утром. Тогда же была возможность проголосовать за понравившегося участника. Я смотрела, правда, не голосовала, не успела. Не знаю, как вы, но вот наш внештатный корреспондент Михаил Комадовский даже отправился в Великобританию, побывал на конкурсе и подготовил для вас следующий материал.
Всем привет из Великобритании. В этом году, как мы знаем, Евровидение должно было проходить в Украине. Но война внесла свои коррективы, и впервые конкурс проводила другая страна. Великобритания от имени другой страны – Украины. Но, честно говоря, по количеству украинских флагов, украинских скульптур в виде писанок, украинских вышиванок в толпе и не чувствовалось вовсе, что конкурс проходит за сотни километров от Украины. А британцы действительно справились с задачей провести конкурс от имени украинского народа. On behalf of Ukraine. В субботу, когда состоялся финал, в городе была абсолютно неимоверная атмосфера, толпы людей со всей Европы, со всего мира. А я встретил и фанатов конкурса из Америки, и даже из Китая. Все они вышли на центральные улицы, они пили пиво, радовались конкурсу. И один из фанатов из Лос-Анджелеса сравнил даже этот конкурс в Европе с футбольным днем Супербол в Америке. Настолько большой масштаб Евровидения здесь, в Европе. По городу расставили фортепиано, на которых каждый желающий мог сыграть хиты предыдущих конкурсов. И даже я не сдержался и сделал ставку на то, кто победит. Послушайте. Я так и не прогадал. Шведская исполнительница Ларин вошла в историю Евровидения и стала первой женщиной, дважды победившей на песенном конкурсе. Ее композиция «Тату» принесла Швеции 7-й триумф, по числу которых эта страна сравнялась с Ирландией. Ларин получила 583 балла. Лавин исполняет музыку в жанрах инди-поп, инди-рок, транс и трип-хоп. Певица родилась в Стокгольме в семье иммигрантов-мусульман из Марокко. И первый шаг к известности она сделала в 2004-м, когда принимала участие в шоу «Idol», где заняла 4-е место. На этот раз ее энергетически мощное выступление дополнили впечатляющие декорации, которые выглядели как засушливая пустыня. Второе место в этом году занял финский рэпер Кайрия. 526 баллов он получил, и зал просто разрывался от оваций и от криков «Ча! Ча-ча-ча-ча-ча-ча!» Действительно, очень многие ставили именно на Финляндию в этом году, на то, что эта страна победит на Евровидении, но Кайрия не смог обойти легенду Евровидения Ларин. Ну а третье место заняла израильтянка Ноа Кирель с песней «Unicorn» — «Единорог». И получила она 362 балла. В следующем году Евровидение отправится в Швецию, которая отметит 50-летие победы в конкурсе знаменитой группы ABBA. Я напомню, победила она полвека назад с песней «Waterloo». И с точки зрения продакшена, это очень красивый переход из Ливерпуля в, возможно, Стокгольм или в Гетеборг под песню, которая покорила не только Швецию, но и Великобританию, и весь мир. А за кого вы болели на конкурсе в этом году и смотрели ли Евровидение в прямом эфире или в записи, потому что Австралия смотрит не вечером, как в Европе, а ранним утром, из-за разницы во времени, тем не менее, миллионы поклонников этого конкурса просыпаются пораньше для того, чтобы вместе с Европой отпраздновать этот праздник музыки.
Материал Михаила Комодовского. Миша, спасибо. Прямо прониклась атмосферой конкурса. В этом году, кстати, Новая Зеландия записала такой клип, песню о том, что почему мы не участвуем в Евровидении, и мы понимаем, что это европейский конкурс, но как вот насчет наших соседей Австралии? Посмотрите, можно в интернете легко найти. Очень забавный клип. Мы прервемся на короткую паузу, после которой послушаем интервью интересное про то, как Ирина из Нового Южного Уэльса приняла в семью ребенка из российского детского дома. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Возможно, вы помните интервью с Ириной Эдайра из Нового Южного Уэльса, которая рассказывала об их с мужем трюфельной ферме. Очень интересное было интервью. Если пропустили, его можно найти на сайте, можно в поиске вбить заголовок. Мы поставляем трюфель в мишленовские рестораны Австралии. Или просто погуляйте по нашему сайту, у нас там много интересных материалов. Но у Ирины есть еще одна хорошая история, которую она поделилась с Викторией Станкеевой.
Сегодня мы записываем интервью с Ириной Эдайра, и поговорим мы об усыновлении. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос о вашем проекте «Пусть мама увидит».
Да, Тёмыч, это, наверное, знаете, когда вы усыновляете ребенка, вы думаете, что вы меняете его судьбу, а на самом-то деле он изменил, в принципе, полностью наше мировоззрение, потому что Тёмыч усыновлен в Москве, он из Липецкой области, и он был единственным ребенком за последние 3 года, который уехал в семью конкретно в этом детском доме. И когда ты понимаешь масштаб, в принципе, сиротства, это очень удручает. Я всегда хотела усыновить, для меня это была очень четкая позиция. Даже когда мы еще были вот на самом только этапе, наверное, знакомства с моим супругом больше 15 лет назад, я ему сразу обозначила факт того, что я буду усыновлять, и я буду усыновлять не одного ребенка, и поэтому как бы либо ты готов идти со мной в это приключение, либо нет. И спасибо огромное, конечно, моему супругу. Он, может быть, не сразу этим проникся, но сейчас нельзя, наверное, говорить, да, что есть любимчики в семье, но Тёмка его прям вот это вот любимый до боли его сын. Тёмка с нами 2-2.5 года уже практически вот. Пришел он в семью, когда ему было 8.5. И нашла я Тёмыча по видеоанкете, созданной фондом «Измени одну жизнь». Волонтёрю с фондом «Измени одну жизнь» я уже очень давно, им около 10 лет, и ребята огромнейшие, молодцы, я знаю всю их команду, я была с ними практически вот сначала, и они, у них очень четкая миссия. Они ездят по всем нашим глубоким уголкам России и снимают видеоанкеты для деток, у которых, в принципе-то, нет шанса быть увиденными, потому что проблема нашего сиротства в России – это невозможность показать деток такими, какими они есть. Потому что, когда ребенок изымается из семьи, его привозят в больницу, делают вот эту вот страшную фотографию, у Тёмки тоже она была, когда он был весь избит в подтеках, и вот она вот, может быть, там где-то его как-то приведут в порядок, и вот эта вот фотография по истечении там определенного времени, когда у ребенка есть статус на установление опеки, вывешивается на сайт. И вот потенциальный родитель смотрит на эти фотографии, и это все, что есть. Это вот одна скупая фотография, может быть, параграф, да, описанный, что ребенок любит играть, слушается, и вот у него такой вот, характер, да, там, в 3 словах описания. И все. И вот это все, что у тебя есть, как у потенциального приемного родителя для того, чтобы выбрать ребенка. А это очень тяжело. Сирот у нас в Российской Федерации со статусом на усыновление сейчас порядка 38 тысяч. Без статуса еще столько же. И ты этих деток в принципе не видишь. Поэтому сотрудничество с фондом «Измени одну жизнь» для меня это прям огромное, огромное такое, знаете, преимущество, потому что ты видишь видеоанкету ребенка. Это 60-80 секунд, где ребенок говорит о себе, играет, ходит, взаимодействуют с преподавателями или со сверстниками. То есть ты реально видишь этого ребенка в движении, в его жизни. И это вывешивается на сайте фонда «Измени одну жизнь». Это также вывешивается в федеральных базах для усыновления. И потенциальные родители в реальности могут увидеть этого ребенка. И также мы нашли Тему. После того, как Тема приехал домой, мы, в принципе, очень открыто и официально стали помогать сайту, помогать фонду, и на нашем счету сейчас уже более 80 анкет, которые были сняты за счет средств, которые мы собрали, и больше 15 деток уже в семье. То есть это те детки, которые не нашли бы семью, если бы мы не запустили нашу кампанию по сбору средств. Потому что на самом-то деле видеоанкета для ребенка стоит порядка 4000 российских рублей. Ну, на австралийские это сколько? $90 получается, да? Это $90, которые дают возможность ребенку быть увиденным, получить свою видеоанкету, которая будет вывешена на всех сайтах. И потенциально маму и папу, которые увидят эту анкету, так же, как мы увидели Тёмкину анкету. Поэтому мы запустили сбор средств. Первая наша кампания была сделана вместо подарков Тёме на день рождения. То есть он выбрал это сам. Он отказался от подарков. Он хотел помочь деткам, и у него было принципиальное условие. Я хочу, чтобы видеоанкеты были сняты в Липецкой области, в детском доме, где был я. К сожалению, мы не смогли пробиться конкретно в этот детский дом еще раз. Но мы, опять же, сняли эти видеоанкеты для деток по всей России. Вот с этой кампанией у нас уже 11 деток было усыновлено или взято под опеку. И мы запустили вторую кампанию, называется «Пусть мама увидит». Мы поставили официальный сбор на 400 тысяч рублей. Это 10 тысяч на тот момент, по-моему, было австралийских долларов. И мы хотели запустить и кампанию как в России, так и на международном уровне, да, через GoFundMe page. Но, к сожалению, абсолютно все платформы отказали нам. И я не могу запустить эту кампанию сейчас на австралийский рынок, например, потому что мы собираем деньги для российских деток-сирот, и мне пришли официальные отказы и от GoFundMe, и от всех остальных. Именно потому что, естественно, мы сейчас под санкциями, и российские сироты сейчас мало кого беспокоят. Поэтому мы собираем это на российской платформе. Сейчас у нас собрано на 39 видеоанкет, и один ребенок уже был усыновлен. Мы не сдаемся. На сегодняшний день у нас 148 тысяч рублей. И мы, в принципе, будем дальше двигать и пытаться помочь 100 деткам, это 100 видеоанкет, получить свои возможности найти семью.
Ирина, а сколько у вас занял процесс усыновления?
На самом деле, усыновление достаточно четкий процесс, и мне очень нравится, как это организовано в России, потому что все требования очень понятны.
все очень четко. Моя личная подготовка как потенциального усыновителя заняла несколько месяцев, а это прохождение школы приемных родителей, что является обязательным государственным условием. Я, честно говоря, очень была впечатлена этой программой. У нас были два психолога, которые готовили нас к будущему потенциального приемного родителя, потому что приемное родительство, оно все-таки немножко отличается от обычного родительства, потому что ребенок приходит домой с травмой, очень глубокой травмой, травмой изъятия семьи, травмой физического насилия, иногда сексуального насилия, травмой депривации, да, то есть это все те вещи, которые на очень глубоком уровне сидят в ребенке, и потенциальный родитель очень часто идет в это, знаете, такими розовыми очками: я привезу ребенка домой, он будет благодарен, что у него есть семья, и они очень часто не готовы к тем моментам, которые происходят в период адаптации ребенка в новую семью. И поэтому подготовка, психологическая подготовка, она невероятно важна, и почему, опять же, вот фонд «Измени одну жизнь» — это мое постоянное, наверное, такая, знаете, моя постоянная отдушина, потому что там работают профессиональные психологи, которые работают непосредственно с детьми-сиротами, они работают с приемными родителями. То есть прийти к обычному психологу вот со своей проблемой – это очень сложно, потому что, опять же, обычные психологи, они работают с детьми, которые выросли в семье. А психологи в фонде работают с детьми, которые были изъяты из семьи, которые имеют огромное количество вот этих вот травм, с которыми нужно работать. Поэтому школа приемных родителей, финансовые все вещи, на тот момент часть моего контракта была в Российской Федерации, то есть у меня, в принципе, это все было достаточно серьезно проверено. Жилье и вот все те условия, которые государство тебе выдает как потенциальному приемному родителю, это все очень четко понятно, эта информация абсолютно везде есть. Просто по чек-листу проходишь и приносишь все эти сертификаты в свою опеку. Сам процесс усыновления, когда я уже получила заключение на возможность быть усыновителем, у нас прошел очень быстро. От знакомства с ребенком до получения сертификата об усыновлении прошло 6 недель. Поэтому мы сделали это все четко. Суды, российская система ограничения на усыновление стоит 10 дней. То есть, в принципе, с момента подачи иска до слушания и до выдачи сертификата и иска, да, то есть это все делается через суд, прошло буквально там пару недель. Поэтому там все сработало очень четко. Так что в Российской Федерации у меня не было вообще абсолютно никаких проблем. И поэтому, когда я слышу от родителей: ой, усыновление, опека, это все очень сложно. Очень сложно на самом начальном этапе, когда ты не знаешь, с чего начинать. Нужно просто спросить у человека, который проходил этот процесс, опять же, из профессионального, да, там, или с фонда, или, который посоветует там приемного родителя, или проконсультироваться с юристом, опять же, который работает с усыновлением, тебе выдадут это все, и все будет четко и понятно.
Ирина, как Артема встретила ваша семья, то есть его семья в Австралии?
Вы знаете, Артемка такой вообще уникальный ребенок, он четко понимает, что он живет в двух мирах. У него одна нога в России, причем очень хорошо стоит, и одна нога в Австралии. И для него адаптация не была такой сложной, наверное, как, в принципе, я, скорее всего, ожидала. Я переживала, наверное, даже больше, чем он. Новая страна, новый язык. Скорее всего, за язык я, наверное, переживала более серьезно. Именно потому что, когда Тёмка приехал домой, ему было 8,5 лет на тот момент, повторюсь, он, в принципе, не мог даже вот свое имя написать, потому что он прошел 4 детдома, он также попал в ковид, когда школы были закрыты. Ну и вообще, в принципе, его образование, ну, практически, наверное, не существовало. А когда я ему сказала о том, что нам нужно будет потихонечку уже начинать школу в Москве, когда он еще только приехал домой в Москве, один из его первых вопросов был с нецензурной лексикой, с которой он привык общаться в детском доме. Он сказал: «Мам, а здесь меня тоже будут стульями бить?» Поэтому это вот то, с чем приехал ребенок домой, касаемо школы, да, и я прекрасно понимала, что уже привыкнув к его новой школе, у него великолепный педагог, школа во дворе, друзья, в Москве я вырываю из этого всего ребенка, который только адаптировался к дому, и привожу в абсолютно новую страну. Опять же, мы не в центре большого города, да, мы на ферме. То есть у нас ближайший сосед в 10 километрах. Там нет ничего. Там для того, чтобы поехать в школу, нужно ехать на автобусе около часа. Это англосаксонская школа, где он единственный ребенок, который не говорит на английском языке. У меня было огромное количество переживаний за это все. Но здесь я, конечно, просто снимаю шляпу перед ребенком. Он настолько великолепно адаптировался, что вот сейчас прошло практически, ну вот, 2 года. Он также, он не ушел из московской школы. Мы также мотаемся постоянно в Москву, апрель-май. Мы там декабрь-январь-февраль, мы там учимся в его школе. И потом он приезжает сюда и учится в австралийской школе. То есть мы тянем 2 программы. Он мало того, что теперь абсолютно спокойно говорит на 2 языках, пишет на 2 языках, он считает линейные уравнения. Он в Москве ходит на ракетостроение и робототехнику, где он вообще абсолютно без инструкций просто собирает те вещи, которые сам инструктор вообще, в принципе-то, в шоке от того, что он может делать. И это прошло вот 2-2.5 года в семье. И когда я забирала его из детского дома, директор детского дома, вы знаете, она так вот очки так на нос немножко спустила, она говорит: «Ирина, вы же понимаете, что вы делаете? Вы берете ребенка, у которого в голове нет ничего. У него нет вообще ничего». И на тот момент мне просто, знаете, хотелось закрыть его дело, да, приведите мне ребенка, все, я просто вот прямо сейчас его запакую и увожу, потому что, ну, а сколько времени вы, в принципе, провели с этим ребенком для того, чтобы у него что-то было. Поэтому Тёмка очень тяжело, наверное, прошел период, когда он не знал, что происходит. Мне сразу стало понятно, что это ребенок, который пришел из системы, из очень четко организованной системы, где ему нужно понимать прекрасно распорядок его дня. Встает он во столько-то, там, завтрак во столько-то. Это те вещи, которые он хотя бы чуть-чуть в своей жизни мог контролировать. Это то, что происходит с ним в течение дня. Потому что детки в детском доме, к сожалению, не имеют контроля вообще ни над чем, включая, да, свое личное пространство, даже там свои личные трусики, носочки или рубашечки. Потому что вот Тёмка приехал домой с пластиковым пакетом, в который было там все запихано, да, то, что он там собрал со своей тумбочки. И ни на одном из вот этих вот кусочков одежды не было написано его имя. Это была вот общая какая-то вот там, что постирали, видимо, то и положили. Поэтому, когда мы приехали в Австралию, и мы приехали на ферму, да, то есть для него, конечно, было немножко непонятно, а как вот я, маленький Артемка, вот вписываюсь вот это вот все большое пространство. И мы начинали совсем с малого. То есть вот это твоя кровать, это твоя подушка, это твой, как бы, твой угол, да, где тебе комфортно, это где мы кушаем. Вот оно вот прям совсем-совсем вот маленькими шажочками, для того, чтобы он чувствовал себя уверенно, потому что, опять же, он приехал из дома, где уже было все у него дома, да, где у него была своя комната, у него были свои друзья, у него было все организовано, и тут я вроде как опять его вырвала из этого всего организованного и привезла куда-то опять, где это все не организовано. И вот первые пару недель, наверное, мы адаптировались вообще вот ко всему. Ему было достаточно комфортно, потому что были животные и были собаки. Он невероятно любит животных. Он такой же, наверное, сумасшедший спасатель, как и я. Вот тут были в Москве, выкопал из сугроба коробку, в которой были 2 котенка. В общем, ну, он постоянно тоже там все время кого-то спасает. Он сразу же захотел усыновить нового пёселя, он выбрал себе собаку. Я только уже на этапе заполнения анкеты поняла, что Бимка, которую мы будем готовы привозить домой, он глухой с рождения. Думаю, ну ничего, Тёмка так порадовался. Говорит, он же тоже будет особенный. Говорю, ну давай, говорю, еще и глухого пса нам до кучи. В общем, поэтому у нас такая большая семья в плане живности и количества народа. Но он очень быстро адаптировался, потому что для него его мама — это его вселенная.
Вот такое теплое интервью. Огромной удачи, всего самого-самого хорошего Ирине и маленькому Артемке. Пусть у них все будет в жизни замечательно. Полная версия интервью, как всегда, на сайте. Заходите, слушайте в любом приложении для подкастов или в приложении SBS Audio. На прощание поставлю вам Цоя сегодня в наших глазах. Послушайте и желаю вам отличной недели. Пусть у вас тоже все будет хорошо.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.